Новости.
Адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это третий выпуск третьего сезона моего подкаста о культурном взаимодействии России и Америки. Обратный адрес – довоенный проект, но сегодня его невозможно делать так, как он был задуман. Война отменила и разрушила наши мирные планы. Злоба дня диктует нам другие слова и другие темы. Нецензурное теперь в России слово «война» прежде означало Великую Отечественную. Когда говорили на войне, довоенной, послевоенной, уточнений не требовалось. После 24 февраля таким именем нарицательным стала война с Украиной. Мы навсегда запомним и противотанковые ежи на Дерибасовской, и обугленные многоэтажки Харькова, и украинских детей, прячущихся от русских бомб в подземелье. Эта пропасть не зарастет очень долго. Думаю, никогда. То же самое произошло со словом «русский». У Владимира Соловьева в трех разговорах один персонаж говорит: «Настоящее существительное к прилагательному «русский» есть европеец». Боюсь, что теперь слову «русский» будут соответствовать другие существительные – агрессор, оккупант, а то и похуже. Ну и как же нам жить со всем этим, с этой бедой и пагубой, с этим вселенским позором? Россия проела всему миру плешь своей духовностью, своей загадочной русской душой, своим особенным аршином. Еще недавно Путин объявлял себя хранителем христианских ценностей. Теперь все это ухнуло в бездну. Для разговора о русской культуре, оказавшейся на военном положении, я пригласил эссеиста и кинокритика Бориса Лукшина из Нью-Йорка. Борис, у вас не уходит земля из-под ног?
Вы тут вспомнили Владимира Соловьева, я подумал, да, буквально пару лет назад вышла потрясающая совершенно экранизация этих самых трех разговоров Владимира Соловьева, великого румынского режиссера. Это буквальная экранизация вот этих вот диалогов из трех разговоров, он вынес его на экран и вот поразительным образом передал какое-то предапокалиптическое настроение. Это вот предчувствие конца света. Естественно, все сейчас настолько ошарашены и очень трудно разговаривать, я это уже заметил за собой, и за всеми своими друзьями, за всеми остальными, потому что у нас еще даже не выработалось каких-то слов, какого-то языка для того, чтобы описать, собственно, то, что вдруг перед нами разверзлось. Причем неожиданно разверзлось абсолютно. Все равно вот все говорили, что ужасная власть, то все. Но как-то было ощущение, мы переживем эту власть, но в конце концов было не такое. Последние две недели перед войной лично я не знаю, большинство моих друзей, они, в общем, не верят, что война начнется. Все, что говорила там американская администрация и так далее, у меня, например, вызывало только раздражение. Но если как бы вы так уверены, что она начнется, но сделайте уже что-нибудь. Только сегодня, буквально с утра, я, когда читаю новости, первые три новости, которые как бы мне сразу попадаются на глаза, это в Вашингтонском центре искусств Кеннеди, там закрывают русский зал, где висит очень хорошая картина такого художника замечательного Кошлякова, потому что она, этот самый русский зал был построен на деньги олигарха Потанина. Сразу же после этого я вижу про то, как сразу несколько американских конгрессменов от Аризоны, от Калифорнии призывают просто сейчас всех без разбора русских студентов выгнать из американских университетов. И одновременно вижу статью в газете «Нью-Йорк Таймс» про русские рестораны в Нью-Йорке, в которые перестали ходить люди. Некоторые срочно переименовывают себя в восточноевропейские рестораны, кто может. Русский самовар как-то даже так не может уже себя переименовать, вроде как культовое место и культурное место, но они вот жалуются, пишут, что буквально половина клиентов, в основном какие-то случайные, русские, соответственно, ходить боятся туда, а многие американцы просто бойкотируют. Вот. То есть мы здесь, в эмиграции, тоже оказались в какой-то достаточно новой для нас ситуации, с которой тоже нужно будет как-то с ней адаптироваться и иметь с ней дело. То есть, когда мы с женой гуляем по парку, по центральному, мы разговариваем, как-то невольно проходя, я это не стал замечать за собой, начинаем приглушать голос, как бы говорим тише. Вот, не хотим, чтобы слышали, как мы говорим по-русски.
Вы чувствуете себя в Америке нежелательным иностранцем?
Я это почувствовал. Лично я никак, конечно, пока не пострадал. Вот, но, в принципе, это ощущается. И самое ужасное, что это ударило прежде всего по тем моим друзьям, которые вот сейчас бежали оттуда, просто которые превратились в беженцами, которые бежали тут с двумя чемоданами. Практически все они выступали против Путина, ходили на митинги, получали дубинками, их арестовывали. Сейчас вот я знаю, один знакомый подавал свои резюме в разные европейские университеты, он совершенно замечательный ученый. Вот, ему сказали, что мы просто резюме от русских не рассматриваем. И таких историй сейчас, в общем, довольно много.
Женщина тащит рюкзак, ужас застывший в глазах. Мальчик ведет двух собак, сумка и скрипка в руках. Катит мужчина в тележку, в старом пальто нараспашку. В ней все лежит вперемешку, Библия, вещи, дворняжка. Бабка и внучка Натаха тянутся в поле пологом. Виснет шлагбаум, как плаха. С Богом, любимые, с Богом. Мерзнет старик в одеяле, хутор его разбомбили. Что он бормочет в печали, лучше бы лежать мне в могиле. Это уже, извините, что-то за гранью сознания. Снега бесцветные нити, видят они на прощание. Труп у дороги сидящий, тут в 21-м столетии. Лучше расскажет, чем ящик, что происходит на свете.
Это стихи бостонского поэта Кати Капович. Здесь и далее читает автор. Артисты, художники покидают Россию. Там больше нет свободы творчества, нет независимости. Даже аполитичность невозможна. Возможен только казенный агитпроп. Но если после революции русских эмигрантов принимали на Западе сочувственно, то сегодня ситуация иная.
Да более того, даже и вторую волну русской эмиграции тоже, в общем, принимали совершенно даже спокойно и, не то, может быть, и не со спастертыми объятиями, послевоенную волну, так называемых, перемещенных лиц. Ну, в общем, вполне как бы нормально. У меня было занятно, так получилось, я приехал в Америку 30 лет назад, в 91-м году, и так получилось, что я общался с некоторыми людьми из второй волны, даже с некоторыми стариками из первой волны. И почти все они ужасно жаловались. Какой ужас, что вот так вот в Америке, вот в кино, в массовой культуре так ужасно плохо показывают русских. И что постоянно нас путают с советскими. Мы не советские, мы не русские. Я тогда еще думал, господи, проблем у них других нет. Сейчас я это как-то начинаю серьезно ощущать на своей шкуре.
Вместе с тем нет оснований говорить об отмене или запрете русской культуры в целом. В тот самый момент, когда президент Путин говорил о том, что на Западе запрещают Чайковского и Достоевского, в Нью-Йоркском театре «Метрополитен» шел Евгений Онегин, а в Миланском «Ласкало» – «Пиковая дама». Я знаю только один случай отмены Чайковского. Кардиффский симфонический оркестр, это столица Уэльса, отменил исполнение увертюры 1812 год. И это решение можно понять. Это музыка, прославляющая победу русского оружия. Она сейчас совершенно неуместна. Что касается Миланского университета Бикокко, сгоряча отменившего курс по Достоевскому, то уже спустя сутки университет признал, что поторопился и вернул курс на место. Причем произошло это 2 марта, а Путин говорил об отмене Достоевского 25 марта. Это еще одно свидетельство того, что президента России плохо информируют. Тем не менее, бойкот имеет место. Выливают русскую водку в канализацию, крупные художественные музеи отказываются от пожертвований российских олигархов. Как вы думаете, Борис, это мода, поветрие, вынужденная необходимость или принципиальная позиция? И что будет дальше?
Я боюсь, я теперь уже вообще боюсь делать какие бы то ни было прогнозы. Это, безусловно, в очень большой степени очень похоже на вот какие-то вот такие волны, которые на нас наплывали. Сначала страшная ковидная паника, потом была вот эта вот волна, которая в Black Lives Matter, потом еще это все связано, безусловно, с новой культурой интернета. И это связано еще и с тем, что люди получили очень легкую возможность почувствовать себя частью чего-то такого большого какого-то дела, при этом нисколько себя этому не отдавая, а просто сидя у себя дома за компьютером. И поэтому такие вот волны, они распространяются со страшной силой. Действительно, можно надеяться на то, что они быстро сойдут на нет, но мы не знаем на самом деле, мы же, к сожалению, с понятия не имеем, сколько еще времени продлится эта война, чем она закончится, к чему это все приведет, по какому сценарию все пойдет дальше. А возможно, это кончится вообще таким сценарием, что уже будет и не до этого. И просто об этом даже не хочется говорить.
Время с белого листа, совесть на ветру чиста. В этой жизни без гроша мать качает малыша, спи, усни, моя душа. Голос женщины охрип, с ней ревет остогнет Днепр. Дом разгромлен, муж погиб, и над головой Днепр.
Адрес. Русская культура перед лицом невообразимого. Продолжим через полминуты.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Мы тут все наблюдали за маневрами оперной дивы Анны Юрьевны Нетребко, с которой разорвал контракт «Метрополитен», ласкало заменил ее другой певицей, а потом от сотрудничества с ней отказался ее агент. Авиакомпания Austrian Airways аннулировала рекламный контракт с ней еще в 2014 году, когда она позировала с флагом Новороссии в обществе одного из лидеров сепаратистов. Между прочим, вместе с ней тогда на мероприятии был и ее нынешний муж, а тогда жених Юсиф Эйвазов, но его никто не бойкотирует. Он поет в том самом спектакле «Турандот», из которого изгнали